вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
За два года Россия блокировала более 1200 судов, ведущих в украинские порты.
Активисты сообщили о следственных мероприятиях в мечети под Симферополем.
В Крыму блокируют сайты Меджлиса крымско-татарского народа и организации «Хизбут-Тахрир».
Напомним, что на полуострове, на его северной части, можно нас слушать на частоте 105.9 FM круглосуточно. Также смотрите трансляции наших эфиров на странице «Крым Реалии» в Facebook и на канале «Крым Реалии» в YouTube. И задавайте свои вопросы и комментируйте.
У вас есть возможность попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
За два года Россия блокировала более 1200 судов, идущих в украинские порты. Об этом рассказал представитель Генштаба Украины, помощник командующего военно-морских сил Вооруженных сил Украины по правовой работе Леонид Залюбовский во время международной научно-практической конференции по морскому праву. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».
По его информации, начиная со второй половины 2018 года, более чем 1200 различных судов были досмотрены представителями России. Далее цитата Залюбовского. Среднее время задержания судов за этот период составило от 8 до 12 суток. В нынешнем году, благодаря давлению со стороны политического сообщества и нашей военной деятельности, процесс задержания в среднем продолжается двое суток.
На данный момент отсутствуют комментарии соответствующих ведомств аннексированного Крыма и России относительно этой информации.
Украина в центре внимания.
В Киеве 8 июля пройдет саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает офис президента Украины.
На сайте радио на сайте главы украинского государства такая информация. На саммите председательствовать будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И стоит напомнить, что прошлогодний саммит Украина-ЕС состоялся в Брюсселе 9 июля 2018 года.
Крым в центре внимания.
Активисты сообщили о следственных мероприятиях в мечети под Симферополем. Представители объединения «Крымская солидарность» заявили о том, что сегодня после пятничной молитвы все прихожане остались во дворе мечети, а с имамом проводилась беседа. По информации активистов, на месте находились сотрудники Центра Э и ОМОН.
Центр Э – это центр, так называемый центр противодействия экстремизму. Российские силовые ведомства пока не комментировали происходящее, а «Крым Реали» пытается узнать подробности ситуации.
Прямой эфир.
Владимир Балух считает обмен единственным шансом выйти живым из российской колонии. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила «Крым Реалии» его копию.
Владимир Балух написал, что «в сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, а на что, как вы понимаете, надежды никакой нет». Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считая обмен.
Напомним, что 27 июня епископ Апостольской Православной Церкви России Григорий Михнов-Войтенко сообщил «Крым Реалии», что крымчанин Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку, а несколькими днями ранее украинского активиста снова поместили в штрафной изолятор колонии.
Новости.
С Суд в Херсонской области вынес приговор задержанному на Ченгаре боевику так называемых ЛНР и ДНР. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, действующий на материке, мужчину осудили на 8 лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы». По информации ведомства, он был задержан 13 апреля 2019 года. В сообщении говорится о том, что мужчина планировал пересечь линию разграничения с Крымом и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности. Тут вот здесь на самом деле очень интересно, что так быстро появилось решение суда, потому что задержан был всего лишь 13 апреля 2019 года, потому что есть достаточно много таких дел, громких дел, которые последствия, по которым ведется там с 2015 года, и до сих пор еще нет решения судов. Но и на данный момент пока что нет комментариев осужденного и его адвоката.
Крым в центре внимания.
В Крыму блокируют сайты Меджлиса крымско-татарского народа и организации Хизбут-Тахрир, запрещенные в России. 10 крымских провайдеров полностью блокируют 14 украинских информационных сайтов, 2 социальные сети, а также сайт Меджлиса крымско-татарского народа и мусульманской организации Хизбут-Тахрир. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, проведенного с мая по июнь этого года. О нем Крым Реалии сегодня рассказала представитель этой организации Ирина Седова.
Раньше, когда мы делали мониторинги, то часть сайтов была недоступна, ну, во всеми провайдерами заблокирована, недоступна у всех провайдеров. А некоторые сайты были у некоторых провайдеров доступны, а у некоторых нет. Сейчас тенденция немного изменилась. И мы поняли, что во всех населенных пунктах, где мы проводили мониторинг, и у всех провайдеров, частично заблокированных сайтов стало меньше.
На данный момент нет реакции соответствующих ведомств в аннексированном Крыму относительно этой информации. Но стоит также напомнить, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вчера на своем заседании принял решение выдать разрешение на временное вещание на оккупированных частях Донбасса и в аннексированном Крыму средства массовой информации, у которых истек срок действия предыдущих разрешений.
Новости.
Российские ракетные комплексы тренировались уничтожать корабли в Черном море. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» учились ликвидировать в Черном море группировку кораблей условного противника электронными пусками. Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа соседней России Вадим Астафьев, учения проходили на фоне маневров «Сибрис-2019», в которых принимают участие корабли НАТО и Украины.
В Министерстве обороны России рассказали, что во время учений было задействовано более 5000 военнослужащих, около 500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и некоторые реактивные системы залпового огня. И, кстати, вот в крымских средствах массовой информации это вот эти учения российские, они подаются именно как ответ на учения НАТО. Причем это при том, что учения НАТО, совместных учений, это не учения НАТО, да? Потому что это совместные американо-украинские учения «Сибрис-2019», в которых просто принимают участие некоторые также другие страны, члены НАТО. Да, и что мы тут, мы напомним, да, что вот эти учения, они проходили, начались 1 сентября 2019, начались 1 июля, будут проходить до 12 июля на территории Одесской и Николаевской и Херсонской области. А ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.
Прямой эфир.
В Министерстве культуры Украины объяснили, почему газету «Крымська Світлиця» лишили помещения. В ответ на информационный запрос «Крым Реалии» в ведомстве заявили, что издание не имеет отношения к Министерству культуры Украины. Министерство утверждает, что согласно закону о реформировании государственных СМИ, коллектив редакции «Крымська Світлиця» должен был образовать юридическое лицо, с которым Минкультуры заключило бы договор о правопреемстве помещений, но этого так и не было сделано.
В ведомстве добавили, что решение передать помещение национального газетно-журнального издательства, куда входила газета «Крымская Світлиця», было принято в связи с возрастающей задолженностью. Также напомним, что 27 июля главный редактор газеты «Крымская Світлиця» Андрей Щекун сообщил, что редакцию лишили помещений, в которых она ранее работала. По его словам, помещения были переданы Министерством культуры Украины государственному предприятию «Национальный центр Александра Довженко», цитирую, с нарушением украинского законодательства о реформировании государственных и печатных СМИ.
В ответ на эти заявления заявление генеральный директор Национального центра Александр Довженко Иван Козленко прокомментировал Крым Реалии, что передача помещений прошла, как он утверждает, в соответствии с действующим законодательством Украины.
Крым в центре внимания.
Святослав Вакарчук высказал свою позицию по вопросу крымско-татарской автономии. Об этом глава партии «Голос» и лидер группы «Океан Эльзы» рассказал в эфире программы «Радио Свобода» «Ньюзрум» спецвыпуск.
Я прибічник того, щоб кримсько-татарське питання розглядалося в контексті загальноукраїнського питання. Я хочу сказати, що кримські татари, як спільнота, дуже патріотично по відношенню до України і до її інтересів себе повели. Кримські татари фактично своїм прикладом показують, що політична українська нація, про яку ми говоримо, це люди різних етносів і національностей, але разом відчувають себе частиною України.
Ранее сообщалось, что в список партии «Голос» Святослава Вакарчука вошли делегат Курултая крымско-татарского народа Рустем Умеров и координатор инициативы «Крымсос» Тамила Ташева.
Также напомним, что в декабре прошлого года пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о готовности внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию страны по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе украинского государства. Тем не менее, по словам президента, на тот момент он не имел информации о наличии в парламенте 300 голосов для принятия такого решения.
Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джипар ранее объясняла, что крымско-татарская автономия не имеет никакого отношения к сепаратизму, и ее создание является правом коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.
Прямой эфир.
В Севастополе список «Единая Россия» возглавил командующий Черноморским флотом во время аннексии Крыма. О выдвижении Александра Витко в депутаты сообщает пресс-служба «Единой России» в Севастополе. Витко, комментируя свое выдвижение в депутаты, заявил, что в Севастополе, цитирую, «нужно прекратить конфликт между исполнительной властью и депутатами, который тянется уже несколько лет». Конец цитаты.
Напомним, Витко был командующим Черноморским флотом России с 15 апреля 2013 года по 14 мая 2018 года. Генеральная прокуратура Украины в марте 2014 года открыла в отношении него уголовные дела по статьям о подстрекательстве к государственной измене и организации диверсии.
По данным следствия, Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года, управляя Черноморским флотом России, организовал и способствовал аннексии Крыма. По их данным, он руководил повреждением объектов, имеющих важное оборонное значение. Непосредственно участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. В Генеральной прокуратуре Украины настаивают, что адмиралу грозит пожизненное заключение.
Напомним также, что проведение выборов депутатов российского парламента города, запланированное в аннексированном России Севастополе на 8 сентября, официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают и считают незаконными.
Новости.
ФСБ России подозревает супружескую пару из Крыма в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. В ФСБ рассказали, что к супругам через объявления в социальных сетях обращались желающие получить поддельные документы о постановке на миграционный учет.
В сообщении говорится о том, что за денежное вознаграждение они вносили в учетные документы недостоверные сведения, подделывали подписи должностных лиц, а также использовали фальшивые оттиски штампов органов миграционного контроля, чем обеспечивали иностранцев. Странным гражданам условия для создания видимости их законного пребывания на территории России.
По информации ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф. На данный момент нет комментариев задержанных или их адвокатов.
Прямой эфир.
Роспотребнадзор отрицает выявление холеры у берегов Крыма и Севастополя. По данным ведомства, в период с мая по октябрь в контрольных точках проводятся исследования на холеру водоемов с пресной водой, сточных вод и морской воды.
В Роспотребнадзоре утверждают, что в крымских и севастопольских больницах у лиц с симптомами острых кишечных инфекций проводится обследование на холеру. На данный момент положительных результатов не зарегистрировано. А почему вообще возникла такая тема?
Возникла эта тема, в частности, в связи с тем, что на этой неделе в Севастополе, больше, наверное, чем в Крыму, начали распространять документ, который показывал, что якобы на пляже Омега в Севастополе нашли некие холерообразные микроорганизмы. То есть попался в руки журналистам такой документ, что якобы в ведомстве российском подтвердили наличие неких организмов, и из-за этого якобы купили купаться на этом пляже нельзя. Но потом, вот как севастопольские медиа начали выяснять, сейчас Роспотребнадзор уверяет, что, во-первых, это нормально, что там нашли такие организмы некие, чужеродные. Во-вторых, уже потом, когда проводили повторные какие-то заборы воды и анализ, уже якобы этих неких организмов не нашли. Поэтому вроде как можно купаться, но это не точно.
Да, то есть ложечки нашлись, но осадок остался. К другим темам.
Крым в центре внимания.
За месяц в Крыму произошло 140 пожаров, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. Всего на полуострове ежедневно фиксируют около 15-20 возгораний. Это достаточно большое количество происшествий, вызывает серьезные опасения в МЧС Крыма, говорится в сообщении. Ранее на полуострове до 12 июня объявили предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.
Лена, о чем будете сегодня говорить в следующие полчаса нашей программы?
Очень интересная у нас сегодня тема. Дело в том, что вот буквально сейчас в эти минуты, когда мы с вами общаемся, в Армянске на севере Крыма должен проходить пикет. Жители Армянска, ну, те, которые присоединились к этой акции, они будут требовать возобновить водоснабжение Крыма из материковой части Украины. И вот об этом мы поговорим. Почему, во-первых, жители Армянска опасаются, что в этом году опять может повториться прошлогодняя ситуация на крымском Титане, если крымские власти уверяют, что они делают все, чтобы это не повторилось. И может ли украинское правительство согласиться на возобновление подачи воды, вот это будем выяснять.
Буду слушать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крыма. Если вы нас слушаете и слышите с материковой части Украины, то номер телефона для вас 044 490 31 18. Так вот, жители Армянска призывают возобновить водоснабжение в Крым по Северо-Крымскому каналу. Вот в 18:30 должен был начаться митинг в центре Армянска. По этому поводу, по информации организаторов, а соответствующие объявления, они были развешаны на территории города, цель мероприятия – возобновление водоснабжения в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта тема знакома для наших слушателей. Мы очень часто к ней возвращаемся, потому что действительно прошлогодняя ситуация, о которой мы напомним, она заставляет тревожиться спустя год, особенно сейчас летом при высокой температуре. Но вернемся к объявлению митинга. Согласно этому объявлению, во время митинга планируется принять коллективное обращение, где будут собраны подписи жителей, чтобы экс-президент Крыма Юрий Мешко представлял интересы жителей Армянска в вопросе возвращения водоснабжения в Крым с территории материковой Украины. Вот мы будем пытаться связаться с организаторами митинга, в частности. Я же напомню, что произошло в Армянске в прошлом году, в конце августа стало известно о том, что что-то не так с воздухом в Армянске. Скажем просто, а потом перейдем к таким сложным формулировкам. Оказалось, что проблемы на заводе «Крымский Титан». Это одно из, ну, это по сути главное предприятие, которое работает в этом городе на севере Крыма. Тогда власти Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, который используется крымским титаном. И украинские власти тогда заявляли о том, что якобы причиной этого загрязнения могла послужить какие-то действия российских военных на полуострове. Но в конце концов потом все-таки одна из версий тоже была, что действительно проблемы там с поддержанием, скажем так, водного баланса на этом заводе. Стоит отметить и напомнить, что тогда, год назад, чуть меньше, чем год назад, властям пришлось эвакуировать часть жителей, и в основном детей. Но очень много было вопросов по поводу того, чтобы, насколько своевременно российские власти Крыма отреагировали, потому что длительное время уверяли, что все нормально. Я напомню, что завод, вот этот крымский «Титан», он начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компаний группы Дмитрия Фирташа. В 2014 году после аннексии Крыма России Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. Но вот если возвращаться к анонсированному на сегодня митингу, то тут стоит что напомнить. Интересный момент – это то, что жители Армянска считают, что представлять их должен бывший президент Крыма, первый и единственный Юрий Мешков. Вы помните, потому что мои коллеги эту тему в эфире поднимали, в начале июня экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также железнодорожное сообщение. Как он это видит, Юрий Мешков рассказал ранее в эфире «Радио Крым Реалии». Давайте послушаем.
Дело в том, что это не столько просьба, сколько обращение. А подразумевает оно дальнейшие действия. Какие действия? Достаточно же этих общественно-политических деятелей, скажем, глубочайшее уважение я испытываю к Леониду Макаровичу Кравчуку. Почему бы его не пригласить для обсуждения общих проблем? Со стороны России Платошки Николай Николаевич тоже более чем авторитетный человек. Они не повязаны никакими обязательствами перед официальными властями, ничего никому не должны. И если обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко, чтобы он предоставил нам возможность пообщаться, то я думаю, все откликнутся и приступят к обсуждению общих проблем для того, чтобы совместно выработать и предложить органам власти всех заинтересованных из Украины, России и Крыма и предложить так называемую дорожную карту для исполнения, исходя из жизненных интересов народа.
Я отмечу, что никто из названных Юрием Мешковым лиц, в том числе первый президент Украины Леонид Кравчук, вот это его предложение не комментировали, а в офисе президента Украины нам в свое время сказали, что они обращения Юрия Мешкова не получали. Но вот в продолжение того, что предлагает Юрий Мешков, я напомню, что он считает, что вот в продолжение, после обсуждения такой группой лиц, кого он назвал, Леонид Кравчук, российский профессор там он называл, он считает, что если они наработают какие-то предложения, потом эти предложения можно выносить на обсуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Вот если совсем с этим согласится президент Зеленский, если он пойдет навстречу и будет способствовать выработке этой дорожной карты совместно, то это будет, так сказать, если не минский формат, то во всяком случае это будет публичное обсуждение.
Вот у нас есть возможность сейчас поговорить с организатором митинга в Армянске. Владислав Пивовар, активист из города Армянска и организатор пикета сегодняшнего, с нами на прямой телефонной связи. Владислав, здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Сразу к вам такой вопрос. Начался ли уже митинг? Сколько людей пришло? Потому что было заявлено 500, если я не ошибаюсь.
Да, добрый вечер. Было заявлено до 500 человек, но пришло порядка 100-150 человек, в основном жители преклонного возраста, так как молодежь не очень сильно интересует, наверное, данный вопрос. А заинтересует, возможно, в августе, когда температура поменяется и, возможно, повторится трагедия, которая была в том году.
Вот. Владислав, вот можно уточнить ваши требования? Ну и еще я хотела бы вас попросить нам сказать, приехал ли на митинг Юрий Мешков. Он, по-моему, был заявлен в объявлении, если я не ошибаюсь.
Да, Юрий Александрович прибыл, это первый президент Крыма. Он прибыл на место, и здесь его поприветствовали. Помнят люди преклонного возраста его. Вот. И требования, у нас не требования, у нас предложение к людям, чтобы собрать подписи по доверенности ему наших голосов, чтобы он занимался вопросом всего северного региона, северного Крыма, Армянск в частности и прибежащих сел, которые были
в техногенной катастрофе тогда, когда были выбросы, которые больше были уничтожены вот этим непонятным веществом. И все пяти, ну, кто был участвовал в Кикете, все поддержали эту доверенность. И вот сейчас будем собирать подписи с людей. Люди уже подписывают сейчас уже для того, чтобы он представлял наши интересы.
Вы как-то обсуждали с Юрием Мешковым, как это может выглядеть, потому что его предложение, оно выглядит немножко, мне кажется, таким фантастическим сейчас в условиях, учитывая то, что украинские власти говорят, что пока Россия контролирует Крым, возобновлять подачу воды никто не будет. Вот как вы видите, возможно, может быть, вы как-то на митинге обсуждали это?
Мы обсуждали, вы знаете, немного сарказма, то все говорили, Порошенко будет победить на втором туре, но выиграл Зеленский. Поэтому, понимаете, Зеленский не Порошенко, и сейчас, когда будут выборы, кто пройдет в коалицию, возможно, они уже и будут решать данный вопрос. Я понимаю, что руководство Украины не хочет и не будет общаться с Аксеновым, так как они считают по-своему это все дело, но Мешков может, как доверенное лицо от жителей Армянска и всех приближенных сел, городов, он может писать, общаться с ними, то есть ему это не запрещено. А с Аксеновым вышли поставлены, там они украинская сторона. Вот, понимаете, то есть мы хотим сделать хоть какие-то шаги для того, чтобы нас услышали, чтобы он начал сотрудничать с украинской стороной. Возможно, как они считают эту территорию украинской, возможно, они не допустят того, чтобы север Крыма стал действительно пустыней, потому что без воды, а вода – это источник жизни в Крыму особенно, очень тяжело.
Владислав, вы могли бы нам рассказать немножечко о том, как сейчас вот обстановка в городе и с чем связаны опасения, что ситуация может повториться, потому что на крымском телевидении, например, постоянно выходят сюжеты о том, что вроде как ситуация под контролем, и в этом году принимаются какие-то такие профилактические меры, чтобы прошлогодняя история не повторилась.
Ну, вы знаете, если по телевизору и там по радио часто говорить, сарай – это баня, то скоро сарай действительно превратится в баню. Вот. Какие меры? Я не знаю, какие меры принимаются, но вот они приехали. У нас все равно есть превышение, оно чувствуется. Конечно, не такая концентрация, как в том году, но превышение есть. И это чувствуется на детях, потому что дети постоянно находятся в аллергическом таком состоянии. Знаете, когда ветер дует в другую сторону, этого не происходит. Когда ветер с кислотоотстойника, да, они утверждают, что набирают воду в кислотоотстойник, а вода это уходит с подземных вод. То есть все возможно, что и Армянск может быть и останется без пресной воды, а может быть и будет там вода, но может быть соленая, непригодна для питья, но будет просто вода. Какие показатели на самом деле в городе Армянске, мы не знаем, потому что, как говорят, Армянский водоканал, они заключили какой-то договор с московской конторой, как она там называется правильно. Вот. Они типа на сайте вылаживают все показатели воды, ну и говорят, что она для пригодна. Как на самом деле по показателям, мы не можем судить, потому что у нас нет этих приборов. Все. Мы, конечно, бы можно было взять воду, сделать какую-нибудь организацию, протестировать данную воду. Если действительно она по показателям чистая, хорошая, можно употреблять. Тогда вопросов, конечно, пока не будет. Но не забываем, что крымский титан, титановый инвестиций, армянский филиал, он потребляет очень большое количество воды для производства двуокиси титана. Поэтому сколько еще он будет выкачивать воду, это никому не известно. И так как север Крыма, так можно сказать, так пустынка такая, здесь редко идут дожди, то здесь действительно, очень и очень сильно не хватает воды.
У меня к вам буквально последнее такое небольшое уточнение. Я просто помню, что заявляли, по-моему, даже сам Аксенов говорил, когда приезжал к вам в Армянск пару месяцев назад, что нужно, ну, он призывал, значит, местную администрацию как-то оповещать жителей постоянно о ситуации на крымском Титане. Вы получаете какие-то данные? Потому что я с того, что вы говорите, понимаю так, что никто вас не оповещает о ситуации.
Ну, вы знаете, чтобы пенсионеров научить пользоваться интернетом, их действительно надо обучить. Сейчас у нас пенсионеры пока не могут пользоваться. Но, как утверждается, на сайте армянской администрации, как он там сайт называется, Там они действительно вылаживают допустимые там КПД, как называется там, вот допустимые эти нормы, вылаживают, якобы они оповещают. Но я могу напомнить, когда в том году моя супруга собирала пикет, когда наших детей накрыла жуткая аллергия, они все покрылись пятнами, то администрация города тоже говорила, что все в норме, все в норме. Но когда пришли, уже так собрали так не митинг, когда уже сил не было терпеть, мы пришли под администрацию, и что мы в итоге услышали? Приехал Аксенов и сказал, да, действительно, превышение было. Так вот, у меня сразу вопрос. Так если они говорят, что не было, а Аксенов говорит, что было, кому верить?
Угу. Я поняла ваши вопросы. Спасибо огромное. Это был Владислав Пивовар, активист из Армянска и организатор сегодняшнего пикета в центре города Армянска с призывом возобновить подачу в Крым днепровской воды. Я напомню, что в Армянске расположен завод «Крымский Титан», на котором в прошлом году была очень неприятная история. Вот в результате аварии на заводе и вот там неприятностей, связанных с кислотонакопителем, по крайней мере, согласно официальной версии, пришлось даже эвакуировать часть населения, и опасаются жители города, что в этом году ситуация может повториться. Я просто озвучу сейчас официальную позицию подконтрольных России крымских властей. Вот Сергей Аксенов, он, как я уже сказала ранее, в этом году приезжал в Армянск, и он заверил на встрече, в частности, и с жителями города, и с местными властями, что власти и крымские, и армянские предпринимают все необходимые меры для того, чтобы прошлогодние события не повторились. Он поручил ежедневно оповещать население Армянска о данных мониторинга воды, почвы и воздуха в районе кислотонакопителя и также заявил, что вот якобы в рамках запланированных мероприятий в 2020 году начнут строить в Армянске очистные сооружения и будут там реконструировать на заводе газовые печи, что должно экологическую ситуацию в городе улучшить. Вот если будущее у Армянска без воды из Днепра, что ставят под сомнение жители города Армянска, у нас есть возможность расспросить у Владислава Болинского, химика-биолога Одесского национального университета имени Мечникова. Владислав, здравствуйте. Вот к вам сразу такой вопрос. Видите, организатор пикета считает, что без воды из Днепра как бы есть риск повторения прошлогодней ситуации. Так ли это?
Добрый вечер. Ну, на самом деле, вы знаете, люди же, как правило, они пользуются той информацией, которая вообще доступна, и никто, по сути, не анализирует причины происходящего. На самом деле, есть целый ряд публикаций, я имею в виду нашего, так сказать, кремлевского врага. Вот. И там указывается и обсуждаются перспективы развития крымского титана как раз в связи с увеличением производства диоксида титана. И там описывается конкретным авторам даются данные о том, что буквально за один год, с 2014 по 2015 год, производство диоксида титана увеличилось с 47 тысяч тонн до 77 тысяч тонн. И даются прогнозы в связи с увеличением спроса на данный продукт о том, что до 2020 года будут увеличивать производство до 120 тысяч тонн. То есть вы понимаете, что это такое производство, я имею в виду сульфатный способ производства диоксида титана, который во всем мире от него отказались, поскольку он является крайне экологически вредным, скажем так. При том, что он действительно достаточно дешевым считается, этот способ производства, но его побочным количество, так сказать, выбросов и побочных ядовитых и вредных веществ, оно, скажем, превышает количество полезного продукта в десятки раз.
Фактически. То есть, получается, нет возможности организовать безопасную работу такого предприятия в принципе?
Да, конечно. И тут, понимаете, вопрос идет о том, что рассматривается первостепенной с точки зрения важности. Либо увеличение производства полезного продукта для чисто коммерческих целей, либо безопасность граждан. Поэтому здесь же получилось, что параллельно параллельно наложились два процесса один на другой. С одной стороны, это увеличение производства диоксида титана соответствующим увеличением количества выбросов и ухудшением ситуации экологической. А с другой стороны, процесс, параллельный процесс, это нарушение технологий производства диоксида титана, поскольку для уменьшение, так сказать, воздействия на воздушную среду использовали как можно, ну, использовалась вода. При этом, конечно же, воздействие на почвенные воды и так далее, оно оставалось неизменным и даже увеличивалось. Потому что в данном случае есть два процесса. С одной стороны, это процесс загрязнения воздушной среды, что более, так сказать, серьезно и, ну, как бы он чувствуется больше, поскольку быстрее происходит, нет буферной такой части. И процесс загрязнения грунтовых вод, который происходит постепенно и с 60-х годов, уже сейчас речь идет о том, что вот этот вот водоносный горизонт, это используется Веденский бассейн водоносный, он до такой степени уже не соответствует международным нормам со стороны качества воды, что, в принципе, стоит уже поднимать вопрос о снабжении людей привозной водой. Поэтому вопрос, скажем, снабжение предприятия водой из Днепра, это, ну, это не вопрос граждан. Они не знают реальной ситуации, они не знают реальных интересов оккупационных властей.
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, то вопрос подачи воды вот в Армянск для того, чтобы якобы хорошо работал крымский титан, это немного подмена понятий, потому что в нынешних условиях даже подача воды вопрос не решит безопасности.
Конечно, конечно. Во-первых, ситуация, я же вам говорю, что вопрос подачи воды, да, он уменьшит нагрузку на воздушный бассейн, конечно, поскольку пары фактически сернистого ангидрида, они в таком количестве испаряются именно из-за нехватки воды в охладителях колонн ретификационных. Но при этом ведь стоит еще обсуждать и загрязнение водного бассейна, тем более, когда речь идет о выкачке и использовании артезианских вод для использования этого диоксида титана, то фактически здесь промышленность конкурирует с местным населением, с потребностями людей. Но при этом, если, допустим, подать воду, да, и они не будут использовать артезианскую воду, то эффект загрязнения вот этого водоносного слоя воды, я имею в виду водоносного горизонта, он остается. Более того, он еще усиливается, поскольку уменьшение выброса в атмосферу, соответственно, увеличивает выбросы в почве, ну, в кислотонакопитель. И, естественно, что есть уже миграция, она была зафиксирована еще в конце 90-х, миграция этих загрязнителей в водоносный горизонт. Поэтому вопрос, он достаточно сложный, и ну, цинизм, я имею в виду властей, как раз оккупационных, выглядит, как раз я вижу в том, что на фоне ухудшения экологической ситуации увеличиваются промышленные мощности данного предприятия. Конечно же, в нарушение технологий, в нарушение технологического процесса.
Я поняла. Спасибо вам огромное за комментарий. Это был Владислав Болинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Вот он обратил внимание на то, что подача воды Днепровской в Крым не решит вопрос угроз и, в принципе, безопасности населения Армянска. Я напомню, что сегодня поводом для нашей программы является митинг в городе Армянске, который проходит вот сейчас, когда у нас с вами программа и обсуждение. Неравнодушные жители собрались в центре города для того, чтобы призвать возобновить подачу воды в Крым. Я напомню, что в городе Армянске расположен завод «Крымский титан», где вот в конце лета прошлого года произошли выбросы химических веществ, из-за чего очень пострадало население, и теперь часть населения переживает, что в этом году ситуация может повториться. Я напомню, что российские власти Крыма уверяют, что в этом году были предприняты все меры для того, чтобы вот эту ситуацию предупредить, но позиция подконтрольных России крымских властей тоже такова, что они бы и не против, чтобы пустили Днепровскую воду в Крым, в частности, вот в связи и с работой завода «Крымский Титан». К нам по телефону присоединяется представитель Министерства временно оккупированных территорий Украины Сергей Макринюк. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот какова позиция сейчас государства Украина по поводу возобновления подачи воды в Крым? Вот есть ли шанс на реализацию у того призыва, который некоторые жители Армянска озвучивают, возобновить подачу Днепровской воды?
Давайте я почну з того, що відповідно до своєї посади, моя посада не є політичною, і я не можу і не маю права висловлювати якусь політичну позицію. Проте, як чиновник, як державний службовець, як особа, яка виконує певні функції, я можу розповісти те, що ми бачимо відповідно до задань, які стають перед міністерством, що ми бачимо по результатам нашого моніторингу, що відбувається в Криму. Перше, на що хотів би звернути увагу, це те, що власне абсолютно коректно висловився пан Владислав щойно про те, що сам підхід російської влади в Криму до проблеми, він будується на інших підставах. Тобто в Росії, в принципі, ніколи не думали про права людей. А на окупованій території, на той території, яка їм не належить юридично, вони взагалі ставляться дуже просто. Сьогодні вони мають певний об'єм води, певний об'єм. Його можна порахувати, він рахується, і це публічна інформація, яка знаходиться на власне їх сайтах, це не проблема. Але якщо подивитися, то ви побачите, що цього об'єму абсолютно достатньо для того, щоб врахувати всі потреби громадян цивільного населення. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права окупуюча держава зобов'язана дбати про населення. Проте росіяни в Криму через окупаційну адміністрацію здійснюють дії, які направлені на збільшення використання води в промислових потребах. Тобто замість того, щоб направляти воду на потребу населення, зокрема там на питну воду, на сільськогосподарські потреби, вони направляють її на промислове використання. Наскільки нам відомо, то після окупації на заводі «Титан» був змінений технологічний цикл, і це вимагає більшої води. І в цілому сама постановка проблеми для російської влади в Криму, вона не звучить так, як думати про те, щоб у населення була вода належної якості. Так? Хоча така б теза була б основною для них, бо це є міжнародна правова вимога. Вони думають про те, як забезпечити свої військові заводи і ті заводи, які дають можливість висмоктувати з Кримського півострову все, що можна висмоктувати. Тому вони і націлюють свої дії на те, щоб отримати максимальні сьогодні прибутки, не думаючи про майбутнє.
Сергей, я уточню просто, не поменялась ли позиция украинского правительства, что воду в Крым пустят только после деоккупации полуострова России?
Власне, тут питання стоїть трошки іншим чином. А яка підстава? Ну, яка має бути підстава для того, щоб держава Україна сьогодні прийняла рішення про необхідність забезпечення подачі та води?
Ну вот не является ли достаточным основанием обращения, там, скажем, нескольких десятков жителей Армянска, возглавляемых бывшим президентом Крыма Юрием Мешковым, возобновить подачу воды в Крым в связи с экологической угрозой, как они считают?
Ну, я честно скажу, что я почитав звернення, власне, пана Мешкова, и хотів звернути увагу на те, що звернення це націлено на те, щоб, власне, просувати, не так отримати воду, як просувати насправді російську тезу. Найважливіше, що є причиною? Причиною взагалі всього того, що відбувається в Криму, є окупація і ніщо інше. не дії там чиїсь, не обставини, а, власне, причиною є окупація. Приберіть причину, зникнуть всі інші наслідки. Це перше. А друге, використовуйте те, що є, чином належним. Дбайте про населення. Проте, зверніть увагу, що російська влада забезпечує потреби населення, яке проживає на Кримському півострові, за рахунок українських ресурсів, за рахунок українського газу, за рахунок української нафти, за рахунок української води.
Ну, я поняла ваше мнение. Спасибо огромное. Это был Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий Украины. Я напомню, что позиция украинского руководства, по крайней мере, до недавнего времени, она была такова, что подачу Днепровской воды в Крым возобновят только после деоккупации полуострова России. О том, насколько, ну, скажем так, насколько гуманна эта позиция, у нас есть возможность сейчас поставить этот вопрос, задать этот вопрос украинскому политологу Петру Олещуку. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, не является ли основанием для украинского руководства изменить вот свою линию поведения в отношении водоснабжения Крыма в связи с тем, что к украинским властям обратятся жители полуострова? Вот если вы, я не знаю, слушали ли нашу программу с самого начала, но вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, в армянский митинг проходит и хотят обратиться к украинскому руководству с призывом возобновить подачу воды в Крым, потому что в Армянске переживают, что без воды Армянск с крымским титаном обречены на то, что прошлогодняя ситуация повторится.
Ну, мы должны понимать, что, в принципе, в нынешних условиях я не думаю, что существует некая условная задвижка, обращение которой сразу же будет означать восстановление поставок воды. Просто потому, что в нынешних условиях, в любом случае, даже теоретическое рассмотрение соответствующих действий будет требовать довольно-таки серьезных работ по реконструкции этого самого канала. И сразу возникает вопрос, кто и за какие средства это все может осуществлять. И там проблема на самом деле очень сложная и очень комплексная. И мы опять-таки это все должны понимать. То есть это не то, что там где-то кто-то перекрывает воду и на этом как бы вопрос закрывается. Нет, на самом деле все намного сложнее.
Ну, просто мне вот интересно, вот в этой ситуации, когда, например, новый президент Украины Владимир Зеленский, он говорит, у нас борьба будет не только и не столько за территории, сколько за людей, да, и вот тут у нас такая история, что, наверное, несколько десятков человек из Армянска точно соберется для того, чтобы подписать обращение с призывом как-то обсудить вопрос возобновления подачи воды в Крым.
Ну, мы должны понимать в этой ситуации, что, в принципе, любые подобные обращения, конечно же, могут, например, рассматриваться, могут обсуждаться, но мы должны понимать, что Украина должна в любом случае, естественно, прислушиваться к своим гражданам, вне зависимости от того, где они находятся. Но, опять-таки, мы должны учитывать как фактор нахождения на этой территории оккупационной администрации. Вот. И, соответственно, эта самая оккупационная администрация не может быть субъектом каких-либо переговоров с Украиной. Это очевидный факт, который мы не должны забывать. И любые факты какого-либо сотрудничества с этой оккупационной администрацией, это де-факто признание этой оккупации, на что, конечно же, Украина не может пойти.
Угу. Я поняла. Спасибо большое. Украинский политолог Петр Олещук был на связи с радио Крым Реали. Мы сегодня в нашем эфире обсуждали, вот информационный повод был у нас такой, 18:30 в городе Армянске на севере Крыма начался митинг с призывом, ну, для начала к местным жителям подписаться под обращением, чтобы часть армянцев хотят, чтобы возобновили подачу Днепровской Днепровской воды, потому что в городе опасаются, что ситуация прошлого года с этими опасными выбросами на крымском Титане может повториться, и, как считают некоторые жители города, было бы неплохо, если бы их интересы в этом вопросе представлял первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Он ранее этим летом написал обращение к Владимиру Зеленскому, президенту Украины, с призывом возобновить подачу воды в Крым и возобновить железнодорожное сообщение. Он это видит довольно-таки специфически, мы об этом рассказывали, вы можете эту информацию найти на сайте. Я только добавлю вот под конец этой части нашего эфира, что в конце июня ученые из США завершили исследование влияния завода «Крымский Титан» на экологию и население Херсонщины. Значит, работала там совместная бригада Министерства здравоохранения Украины, исследователей ученых из Атланты и специалистов из разных областей Украины. И вот где-то через месяц должны вынести вердикт. Я напомню, что позиции украинского руководства: подачу воды в Крым возобновят после деоккупации полуострова. А пока напоминают о том, что страна-оккупант должна полностью обеспечивать жителей вот такой территории. Поэтому интересно, конечно, как будет развиваться ситуация. Мы за этим Радио Крым Реалии будем следить. Мы продолжаем наш эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Еще раз здравствуйте, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Я надеюсь, вам теперь немного стало понятно, что же требуют жители Армянска, которые собрались на этот пикет.
Я вижу, очень оживленная у нас дискуссия под эфиром на Ютубе.
И вот что самое интересное, сегодня она как-то вот более-менее проходит в рамках заданной темы, что называется, да, то есть поставки воды. Хотя, может быть, там есть и другие ответвления.
Да, конечно, есть рассуждения на тему того, чей Крым, но некоторые из этих рассуждений, они вполне вписываются в тему нашего сегодняшнего эфира. Но я знаю, Александр, что вы там, пока вот я разбиралась с ситуацией в Армянске, вы нам готовили новости будущего, что-то самое интересное и забавное.
Ближайшего будущего. Кстати, в ближайшем будущем, я не скажу, что это совсем вот такое забавное, но вот это точно полезное. Например, в том, что в Крыму начался сбор персиков. Об этом сообщает приближенный к российскому правительству Крым информационный ресурс «Крым-Информ» со ссылкой на главу российского министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина.
Это прекрасная новость, такая пятничная.
Да, в Крыму в первую неделю июня началась уборка персиков ранних сортов. К уборке приступили предприятия Бахчисарайского и Джанкойского районов. Сезон сбора персиков в зависимости от сорта продлится до сентября-октября, цитирует это издание господина Рюмшина. Ну и на самом деле, вот пишут СМИ, что в этом году были вот такие очень благоприятные условия для того, чтобы созрели персики. Хотя на данный момент нет подтверждения этой информации на сайте Министерства сельского хозяйства Крыма.
Я вижу здесь прекрасная новость. Вот она немножко продолжает тему международной панорамы, которую мы вчера в этом эфире затрагивали с обращением Поклонской к Дональду Трампу, чтобы он приехал в Крым. А сегодня в Совете Федерации России заявили, что заявлениями про Крым Британия отвлекает своих граждан от внутренних проблем. Такое мнение выразила член Совета Федерации России от Крыма Ольга Кавитиди. Значит, напомним, что ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН потребовала обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в Крым. Что же сказала Кавитиди? Для чего на сессии Совета по правам человека прозвучал вот этот вот призыв? Истинная причина антироссийской российских демаршей, это цитата, конечно же, Соединенного Королевства, состоит в том, чтобы отвлечь внимание прежде всего от самой Великобритании, от предстоящих внутренних и внешних потерь. При этом единственным способом снятия напряжения является отработанный коллективным Западом механизм перевести стрелки на Россию.
Интересно вообще, почему она не вспомнила про 1854 год и про высадку 1850, вот тогда же про высадку английского экспедиционного корпуса под Евпаторией. И французского, кстати, тоже. Но если уже как бы бредить, то надо бредить по полной.
Но Кавитиди, она ведь делает как бы такое, создает впечатление, что она якобы очень хорошо поинформирована о настроениях Великобритании. Она считает, что на самом деле граждане Великобритании, они очень обеспокоены бездействием правительства. Призывы во имя призыва, звучащие в адрес России с далеких берегов Туманного Альбиона, обусловлены экономическими, политическими, социальными, общественными проблемами, буквально захлестнувшими Великобританию. Уровень некомпетентности власти открыто обсуждается в СМИ. Отсутствие перспективного...
Не-не-не, заканчивайте. Я даже хочу это послушать еще дальше. Не заканчивайте.
Отсутствие перспективного планирования, продемонстрированный правительством Великобритании, создал реальные риски для экономики, бизнеса, неопределенность для крупнейших производственных секторов Соединенного Королевства.
Все, я теперь знаю. Если у нас будет программа про Великобританию, мы обязательно пригласим в качестве эксперта Ольгу Кавитиди. Она лучше любого британца знает, что происходит на самом деле в Великобритании.
Но хочется задать ей вопрос. Как хорошо российские власти просчитали экономические последствия для России от аннексии Крыма, например? Есть ли какой опыт здесь перенять британским управленцам?
Вы думаете, вообще высшие российские чиновники, они что-то просчитывают? Вообще какие-то убытки или еще что? Им хотелось просто-напросто этого, и они поэтому так и сделали.
Думаю, но спрашиваю. Мне тоже интересно.
Да, точно так же, наверное, как я еще раз обращусь к этому же самому опыту, точно так же, как произошло в 1853 году, после того, как российский флот там напал на Турцию фактически, да, и они тоже никто не думал о последствиях, которые чем все это закончится. Да? Закончилось, кстати, не так уж и плохо для России. Крепостное право, в конце концов, отменили. После поражения в войне 1856 года. В России ее называют Крымская война, на Западе ее называют Восточная война, но вот через 5 лет после окончания проигрыша России в этой войне, наконец-то в России отменили рабство.
Когда мы начинаем очень сильно умничать в нашем эфире, я вижу, что наши слушатели отвлекаются на какие-то отрешенные темы. Они начинают там ссориться, все. Поэтому давайте поговорим о понятном. Вот, например, на набережной Керчи поймали двух парней с 26 килограммами мидии. Я считаю, хорошо посидели. В ходе проверки было установлено, что 19 и 16-летние местные жители ранее уже привлекались к ответственности за нарушение законодательства. Накануне осуществляли добычу водных биологических ресурсов в акватории Керченского пролива с помощью ласт и масок.
Боже, это вообще так не, это недопустимо, пользоваться ластами и маской.
Дело в том, что существуют какие-то правила, и согласно этим правилам можно физическим лицам разрешен вылов мидии не более 5 килограмм на человека в сутки, понимаете? А у них 26 килограмм было. То есть как бы надо все-таки правил придерживаться, другим тоже должно достаться.
А я думаю, что с ними было еще три друга, просто не успели убежать от полиции. То есть и как раз вот у них как раз бы все вошло на пятерых по 5 килограммов. Но еще был один человек, который 1 килограмм собрал.
Но ущерб уже подсчитали. Более 20 тысяч рублей.
Ну, это любимое занятие вообще в Крыму считать ущерб. Там сколько уже насчитали? 2,5 триллиона рублей, да, за так называемую украинскую оккупацию?
Давайте
Крыма.
Приплюсуем еще вот эти 20 тысяч рублей за 26 килограмм
мидии. То есть 2,5 триллиона и 26 рублей, да, или сколько там штраф. Хорошо, что у нас еще есть интересного?
Там много у нас интересного. В России хотят запретить пользоваться мобильными телефонами, но в школах.
Ну, не везде пока,
не
да?
Везде.
Пока только в школах.
В общественных местах. Нет, в школах. Учительское сообщество предложило запретить ученикам пользоваться в школах мобильными телефонами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она, наверное, тоже представитель учительского сообщества, поручила решить этот вопрос к 1 сентября. Ой-ой, могут быть новации ко дню знаний. Об этом пишет РИА Новости. Матвиенко предложила вообще запретить переносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность. Конечно, за айфоны и одиннадцатиклассников. Кроме того, значит, российская политика, она указала, что она против использования телефонов, значит, и против выступают многие педагоги, директора школ и родители. Остро стоит вопрос среди учеников младших классов, поскольку это отвлекает от учебного процесса.
А у меня есть еще одна интересная новость. В Крым теперь нельзя забронировать место в отеле с помощью сайтов «Каяк» и «Мамонда».
Мамонда.
Об этом сообщил подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, но он не остановился на констатации фактов. Он сказал, что теперь будут развивать в Крыму и создавать в Крыму отдельную, независимую от внешних влияний систему бронирования. И он сказал, что он уверен в том, что это все подстегивает к тому, вот эти запреты, да, чтобы сделать это быстрее.
Это, да, вот мне нравится вот этот тезис, что все запреты нам в пользу.
Конечно.
Это... У нас все нам в пользу, импортозамещение, у нас будет свой Мамонда, да, каяк будет, все свое. У нас вчера была такая прекрасная новость, мне очень жаль, что мы не успели с вами, ну, что у нас не было возможности с вами ее обсудить.
Обсудить, да?
Что в Крыму будут развивать, у нас осталось не так много времени, будут развивать гламурный кемпинг. Он будет называться глэмпинг.
Я слышал об этом, да?
Как вам такая новость?
Это замечательная вообще новость. Я считаю, что это вот когда соединяют в одной трубе канализацию и водопровод, вот получается такой...
Я так и
такой...
знала, что вы будете к этому апеллировать. Как ты бели глэмпинг.
Да, вот это идеальный пример крымского глэмпинга.
Или на пляже Омега в Севастополе.
Вот. Или, опять-таки, в каком-нибудь, ну, другом еще, на пляже Джанкоя, там вот часто говорят в российских средствах массовой информации.
Но мне все равно кажется, что этот глэмпинг, вот Волченко, он уверяет, что это на самом деле международный такой опыт, но в Крыму он точно будет иметь какую-то крымскую особенность.
Как, например, это происходит в этом кемпинге в Оленевке, да, где сам вроде как бы номер, он стоит дешево, но даже за пульт от кондиционера нужно платить дополнительные деньги.
То есть глэмпинг в Крыму уже есть?
Я думаю, да. И он набирает обороты.